Так, у нас сегодня очень сложный материал, сложно и много. Мы с вами добрались до построения метакультуры. Исторический материал весь я вам уже дала. Сегодня у нас будет, по крайней мере, в начале материал григориальный, соответственно, метаисторический. Ну, а вторая часть лекции – это иллюстрация. Так, ну мы начинаем с эгрегориального материала. У Алис, как мы уже много раз говорили, существует принцип эгрегориальности как один из способов организации процесса эволюции, определенный способ промежуточного соединения частных индивидуумов в некое целое, меньшее по сравнению с Алис. Принцип интеграции индивидуальных эволюционных путей в общий процесс предполагает построение определенных глобальных систем управления. Применительно к его реализации в человечестве принцип фантомности оказался очень удобен. Во-первых, множество индивидуумов имеют в себе некие одинаковые, сделанные по одной матрице элементы, материал, структуры. Поэтому они все примерно одинаково будут реагировать на те воздействия, которые затрагивают именно эту составляющую. Кроме того, в такую матрицу легко встраивается специальный, ну, как бы сенсор, реагирующий на эгрегориальную субстанцию. А эгрегориальные субстанции – это как бы некий социальный клей, соединяющий множество разрозненных индивидуумов в единый социальный организм. Ну, в принципе, это я уже в разных лекционных курсах так или иначе давала, так что здесь нового ничего нет, но поскольку для нас это сейчас важно, то я еще разочек повторила. Значит, мы с вами рассмотрели первые стадии построения арабского эгрегора в предыдущих лекциях. До времени его расцвета мы дошли, что произошло в период правления династии аббасидов, когда арабское государство стало превращаться в империю, многонациональную, многокультурную, занимающую огромное пространство. Но с метаисторической точки зрения империя не есть просто очень большой многосоставный эгрегор. Метаисторические признаки империи. Что такое империя с метаисторической точки зрения? У империи более масштабное предназначение, более сложные и объемные задачи, более развернутые программы. Иногда империя строится для проведения демиургического тока. Иногда наоборот. Эгрегор, который провел через себя демиургический ток, становится империей. Заметим, что предназначение империи может быть связано и с очень плотными слоями. Как раз наш случай. Более того, масштабная работа в плотном по задаче, как в нашем случае, часто требует создания именно эгрегора имперского типа. У империи, ну это можно сказать гиперэгрегор, у империи значительно более объемная верхняя часть. Да, обширный затомис, развесистые демы, очень мощные слои мифов. Но в зависимости от типа империи, общей идеи может и не быть. Так как если империя многонациональная, точнее многоэгрегориальная, идеи частных эгрегоров могут и не быть полностью интегрированы. Ну вот в нашем, опять же, случае как раз идея ислам общая для всех. Хотя свои, конечно, там под идейки они сохраняются, но вот общая объединяет всех ислам, идея ислам. Империя содержит огромные массы астрального и эфирного материала, очень разнородного по качеству и плотности. Как правило, империю порождает уже существующий крупный эгрегор. Он задает нижние и верхние точки, ось, в нем воплощаются основатели империи и держатели оси. он же образует и так называемую титульную нацию. Титульная нация, ну вообще, это часть населения государства, национальность которой определяет официальное наименование данного государства. В нашем случае титульной нацией являются арабы. Но империя первоначально, а затем и метакультура уже навсегда получили название мусульманской или исламской. А это связано с тем, что арабское государство изначально было теократическим. Ну а теократическое государство, как мы знаем, это государство, в котором формой политического управления выступает религиозно-правовая регламентация всех сторон общественной и государственной жизни. Особенности теократического государства, политическое лидерство деятелей религии, осуществление судопроизводства по нормам религиозного права. Все, что мы с вами про арабское государство говорили, все это так и есть. Кроме, так сказать, титульной нации, в имперский гиперэгрегор входит множество более мелких эгрегоров. У них могут быть свои идеи, свои слои мифов, лишь слегка приправленные идеями, а чаще идеологиями титульной нации. В нашей ситуации тоже такие вещи просматриваются. Мы как раз с вами по истории дошли до того, как этот гиперэгрегор начал расслаиваться, рассыпаться, разваливаться. Империя аббасидов стала расползаться. Ну вот, это тоже очень важный момент. В имперских эгрегорах значительно более сложный инкарнационный круговорот. Он шире, выше, глубже, разнообразнее. Поэтому в таких эгрегорах могут воплощаться и очень высокие сущности, и очень глубокие. В построении и функционировании империй задействованы гораздо более мощные магические силы. Империя порождает свои способы связи с потусторонними пространствами, свои ритуалы, свою мифологию, напрямую связанную с идеологией. При этом то, что существовало в отдельных эгрегорах, входящих, вошедших потом в империю, может как сохраняться частично или полностью, так и уничтожаться тоже частично или полностью. Ну, опять же, вот в нашей ситуации арабской примерно так и было. Что-то сохранялось, что-то уничтожалось, но по большей части сохранялось. Так, значит, сущности тонкого плана, как правило, в имперском гиперэгрегоре получают возможность, так сказать, обитать более масштабные сущности, как более тонкие, так и более глубокие, как конструктивные, так сказать, так и деструктивные. Кроме того, между включенными эгрегорами происходит взаимообмен сущностями, перестраивание иерархии разных уровней, в том числе инфернальных. Энергетические взаимодействия, пранические и информационные потоки также значительно шире и разнообразнее. Но империя как государство обеспечивает развитие торговых связей на принципиально другом уровне. Опять же, вот в арабской империи это вот особенно было важно. Там торговые связи были от Пиренейского полуострова до Китая. Границы между включенными в империю эгрегоров также качественно меняются. Какие-то внутренние пространства смежных эгрегоров могут объединяться, какие-то расширяются за счет соседей, какие-то вообще вытесняются, и все это происходит вместе с их обитателями. И это касается и пространств посмертия. Ну и, наконец, существует специфическая имперская эгрегориальная субстанция. Она гораздо более вязкая, особенно в центральных частях имперского эгрегора, и качественно более разнообразная, так как приходится связывать самые разные народы, подчас имеющие разные типы устройства тонких тел. Эгрегориальная субстанция может по-разному взаимодействовать с теми видами эгрегориальных субстанций, которые наличествовали в частных эгрегорах. То есть может дополнять, может наоборот вызывать сопротивление. То есть тут тоже масса различных вариантов бывает. Вот. Но самое главное отличие имперского гиперэгрегора от эгрегора такого нормального, скажем так, обычного, самое главное отличие – это нижняя часть. Она более массивная, более глубокая, ее заселяют более могучие сущности, в том числе и сущности стихиальной природы. Ну, естественно, поскольку нижняя часть – это, собственно говоря, вот то, что мы говорили, это точка власти, точка управления, система управления, здесь приходится удерживать огромное количество и отдельных эгрегоров, и огромное количество людей. Поэтому, конечно же, эта нижняя часть должна быть очень мощная, очень глубокая. И, естественно, те, кто там живет, те, кто, собственно, этим управлением и занимается, они, естественно, более мощные, хотя там есть самого разного, разной природы сущности, но в том числе и более могучие. Арабы создали пространство власти на очень большой глубине. Мы с вами помним одну из их задач, это культура. И чтобы удерживать всю огромную массу обитателей эгрегора, они привлекли наряду с другими и такую сущность, как, ну, условно говоря, демон великодержавности, которого Даниил Андреев называет Уицраором. Ну, а мы, чтобы не путать с нашими Унцраорами, будем называть их Асураорами. Вот этот термин не я придумала, я его просто вот нашла в интернете. Так что вот мне он очень понравился, и он хорошо нам подходит. Эти сущности, Асураоры, как мы помним, были впервые созданы и применены в Ассиро-Вавилонии, демоны великодержавности. А затем стали появляться в пространствах власти и других эгрегоров и метакультур. Арабы, к тому времени, как они, значит, стали создавать метакультуру, уже завоевали бывшие территории многих стран и, соответственно, потустороннее пространство, и в том числе завоевали те пространства, где была Ассиро-Вавилония, и, соответственно, уже народы, следующие за вавилонянами. Арабы уже завоевали территории этих стран и, соответственно, их потусторонние пространства. И им не составило особого труда получить свое распоряжение асураоров уже новой генерации, более мощных, более агрессивных и, к тому же, склонных к взаимодействию с еще более плотными сущностями, живущими внутри Алис, в нижних слоях Алис, в инфернальных зонах. В результате эгрегор, когда вот эта сформировалась точка власти и заселилась окончательно, эгрегор сам по себе был не очень высокий, но мы с вами рассматривали это, он в результате еще сильнее просел, когда у него такая вот мощная тяжелая нижняя точка образовалась, он еще просел. И его затомис оказался, ну, условно говоря, немножко ниже соседних затомисов. Поэтому для того, чтобы гиперэгрегор стал метакультурой, то есть чтобы провести через него демиургический ток, необходимо было приложить специальные усилия. Ну, значит, еще заметим, что империя не обязательно образует метакультуру, то есть не каждая империя образует метакультуру, и метакультура не обязательно является империей. Ну вот пример метакультуры, которая империей не является, это Армения, армянская метакультура, у которой очень интересная задача. Ну, вот, это особая история. Арабский халифат стал превращаться в империю еще при Муавии в VII веке. Именно Муавия ввел монархическое правление, а до того, как стать халифом, как мы помним, Муавия много десятилетий был успешным военачальником. То есть он как раз с самого начала, всю свою жизнь, он только и занимался тем, что присоединял к халифату новые области, новые народы. Вот это про империю. Теперь, откуда берется демиургический ток? Я про демиургический ток тоже говорила, ну, я уже сейчас не помню, когда и где, и с какой полнотой, но я сейчас еще раз это все проговорю, чтобы это у нас так как бы вот было представление. Демиургический ток, то есть это ток сущностей, которые называются демиургами. Это вот. Демиурги в нашем контексте, ну, сами понимаете, что слово это многозначное, употребляется много по-разному в разных смыслах, в разных контекстах. Значит, у нас в нашем контексте демиургами называют, это условное название, это ни в коем случае не энергетическое название, это название условное. Это название группы монад Солнечной системы, то есть внеалисовские сущности. Они действуют независимо от мастеров, это тоже иерархия Солнечной системы, которая действует внутри Алис. Алис привлекает демиургов в случае необходимости. Они, то есть, если мастера, они как вот уже вот, они уже действуют у них по своим программам, у каждого мастера своя программа, которую мастер пытается реализовать, насколько получается, демиургов Алис привлекает сама в случае необходимости, тогда, когда у нее нету другого выхода, когда возникают какие-то сложности. Обращаться к демиургам могут только сущности первой 23-й зоны рождения, ну то есть только сама Алис. И именно эти сущности, алисовские первые 23-й зоны рождения, не все, конечно, но те, кому это по их задаче положено, именно они используют токи демиургов для конкретной работы в слоях Алис. Тот, кто взаимодействует с демиургом, сущность первой или 23-й зоны, ну, условно говоря, строитель, тот, кто выстраивает некие пространства внутри Алис, он как бы становится по току демиурга и входит в контакт с нужными великими стихиалиями, танграми. Тангры – это сущности тоже вне алисовские, сущности Солнечной системы, которые, значит, помогают Алис, соответственно, в строительстве ее материальности, в строительстве ее слоев. Мы тоже их неоднократно упоминали, подробно я про них практически не рассказывала, но со временем тоже расскажу. Значит, то есть основные взаимодействия с демиургами осуществляет первая 23-я зона. Дети же других мастеров, в сущности других мастеров, выстраивают нужные иерархии. Как правило, это иерархии, связанные с планетарными токами, и тем самым организуют большие массы материала. Принцип действия демиурга следующий. Значит, это сущности вне алисовские. Значит, между стабильно-трансцендентным слоем и магмой, то есть между шестикачественным и 24-качественным слоем, создается определенная разность потенциалов от воздействия демиурга, которая позволяет демиургу осуществить, ну, знаете, это можно сравнить с ударом молнии. Вот это как бы электрический разряд через весь диапазон слоев Алис, ну, условно, конечно, через весь диапазон слоев Алис. И по траектории этого разряда образуется канал, по которому и проходит демиургический ток. Ну, вот эта вот аналогия не случайная. При грозе по каналу молнии стекают вниз отрицательные ионы. Физика нас так учила. Так вот, значит, вот этот самый удар молнии, он активирует тангр, который находится, подходит к Алис из 24-качественного пространства и затем уже по создавшемуся вот этому вот каналу в результате вот разряда могут быть проведены токи. Ну и, собственно говоря, и проводятся самые разнообразные, какие нужны. Тут уже действует то, что нужно. Алис, ну вот тут уже сущности разных зон, прежде всего первые 23, уже они, значит, по этому сложившемуся, получившемуся каналу проводят то, что нужно. И, естественно, собственно говоря, проходит это по всему диапазону слоев Алис. Алис обращается к демиургам достаточно рано, многократно, ну, поскольку мы знаем, что ее история, мета-история очень сложная, поэтому было много проблем возникало, очень много было проблем с различными слоями, взаимодействием между слоями. И поэтому обращалась Алис к демиургам достаточно рано, начала обращаться. И вначале, когда в подзеркалье не было людей, когда вообще, собственно, людей как таковых не было, а это очень долго было, их очень долго не было, они недавно, совсем-совсем недавно появились, тогда действия демиургов были лишь в очень большом масштабе. То есть изменение могло затрагивать целый слой или большую его часть. Поэтому такие изменения были, как правило, связаны с какими-то катаклизмами. Ну, это особая история. А появление человечества позволило организовать локальные структуры воздействия. То есть эгрегоры как раз отрабатывали конкретную задачу. То есть можно было этот вот ток, этот удар молнии направить в конкретное место и обработать какую-то конкретную область. Демиургический ток планировался заранее, и часто строился специальный канал, направляющий демиургический ток в нужное место к нужным танграм. И иногда канал служил достаточно долго, и демиургический ток проходил по нему многократно, ну или вообще достаточно постоянно. Это определение. Возвращаемся к арабам. Значит, эгрегор был выстроен, но его верхние и нижние точки не дотягивались до нужных высот и глубин. Поэтому в нем стали воплощаться люди, которые стали нарабатывать такое строение своих тонких тел, которое позволило бы им справиться с этой задачей. То есть дотянуться до достаточной высоты и до достаточной глубины. Вот их потом их стали называть суфиями. В лекции 21 мы очень поверхностно познакомились с этой темой. Сейчас мы займемся ею подробнее, а в дальнейшем еще и еще будем к ней возвращаться. Суфизм обычно понимается как внутреннее мистическое измерение ислама. Тасавуф, другое название, это духовное учение и практика в исламе. Мусульмане утверждают, что путь совершенствования духовного мира каждого человека был указан пророком Мухаммедом и выражен в кораническом аяте. «Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день, и поминает Аллаха много». То есть Мухаммед сказал, что самое главное – стремление к Аллаху, ну, то есть, собственно говоря, вот на максимально возможную высоту. Суфии считают, что тасавуф является логическим завершением духовных поисков мусульманина, иррациональным знанием и путем аскезы. Благодаря тасавуфу становится возможным ослабить влияние на личность материального мира и связанных с ним проблем, направить его по пути постоянного духовного совершенствования, бескорыстного и преданного служения Богу. Это учение, суфизм, совершенствует духовный мир человека, способствует выработке в нем возвышенных этических, эстетических и моральных качеств. Путь духовной практики не позволяет также религии закостенеть, лишиться духа, превратиться лишь в механическое исполнение обрядов и правовых положений. Посредством тасавуфа человек реализовывает такие сокрытые качества своей души, как вера, покорность, терпение, довольство, упование на Бога. Благодаря духовной практике человеку становится легче бороться с такими скрытыми душевными пороками, как нетерпимость, гордыня, скупость. Духовное воспитание личности невозможно достигнуть только посредством правовых директив и запретов. Поэтому, в отличие от мусульманского права, фикх, который регулирует только внешние видимые аспекты проблем, тасавуф обладает способностью воздействовать на духовный мир человека и совершенствовать его посредством искреннего и преданного служения Богу. Тасавуф считается одной из исламских дисциплин в настоящее время. Однако всегда подчеркивается, что эта наука особая, иррациональная, и ее невозможно постигнуть путем эмпирических опытов или логических доказательств. В связи с этим положения тасавуфа должны быть приняты на веру и постигаться душой и сердцем человека. По этой причине путь духовного совершенства человека лежит только через полное подчинение учителю и выполнение всех его указаний. Однако общие положения духовного воспитания личности должны восходить к практике пророка Мухаммеда и его первых сподвижников. Это важное место. Поэтому тасавуф имеет своими источниками Коран и Сунну, как и все остальные исламские дисциплины. В то же время путь к духовному совершенству посредством служения Аллаха совершается различными путями, школами, которые называются тарикатами. Этих путей достаточно много, и каждый духовный наставник, муршид, является последователем одного из этих путей. Слово «тасавуф» в Коране и Сунне буквально не упоминается и было введено позднее. Однако это не означает, что понятия духовной практики в исламе не было. Общее понятие о духовном совершенстве было сформулировано пророком Мухаммедом и нашло отражение в Коране и хадисах. В ранней истории ислама многие мусульмане занимались совершенствованием своего духовного мира, но они носили другие названия – сахабы, сподвижники пророка, табиуины, поколение, следующее после сахабов, а затем табаит, табиуины, это следующее за табиуинами поколение. Некоторые из сподвижников пророка Мухаммеда вели аскетический образ жизни и еще более превосходили в совершенствовании своих духовных качеств других людей. Начиная со второго века хиджры, таких людей стали называть суфиями. Первым человеком, которого назвали суфием, стал человек по имени Абу Хашим. Он был родом из Куфы. Целью тасавуфа является воспитание совершенного человека, свободного от мирской суеты, сумевшего возвыситься над негативными качествами души. Суфизм, как духовное учение в исламе, вдохновлял своих последователей и раскрывал в них глубинные качества души. По этой причине тасавуф сыграл большую роль в развитии этики, эстетики, поэзии, литературы, архитектуры, изобразительного искусства, музыки в мусульманском мире. Мы об этом во всем будем говорить еще. Приоритеты тасавуфа относительно духовного совершенства личности определяют его методологические особенности по отношению к исламским первоисточникам. Например, в толковании Корана методы тасавуфа отличаются попытками дать объяснение и трактование тем аятам, которые в ортодоксальной науке, коранической науке, отнесены в разряд непостижимых для человеческого разума. Эти методы заключаются в акцентировании на эзотерических, сокрытых смыслах Корана. И применять для их понимания применяются различные аллегории и иносказания. Эти моменты в методологии Тасавуфа часто вступают в противоречие с положениями ортодоксального ислама. Те же подходы существуют и в отношении второго по значимости первоисточника ислама – Сунни. Классики Тасавуфа при отборе хадисов обращали внимание на их духовную составляющую. В отличие от ортодоксальных суннитских мухадисов, они почти не обращали внимания на проблемы достоверности этих хадисов и проверку цепей их передатчиков. По этой причине в суфийских сборниках хадисов, которые называются обобщающим названием «Китаб Аз-Зухт», «Книга аскезы», содержится большое количество слабых и даже сомнительных хадисов с точки зрения методологии, введенной суннитскими систематизаторами хадисов, мухадисами. Философия Тасавуфа имеет и свое особое отношение к правовой системе исламского права, фикх. Как и в других случаях, суфизм, который развивается в лоне ортодоксальной религии, не отрицает право и расценивает его как неотъемлемую часть исламской религии. Однако подводит под него духовные основы. То есть, если ученый в области исламского права, факих, выводит исключительно правовые решения различных проблем, опираясь на первоисточники и альтернативные методы исследования, то суфизм придает этим решениям духовность, препятствует их превращению лишь в сухой бездушный закон. Благодаря тасавуфу закон становится не просто обязанностью для исполнения со стороны человека, но и приобретает возвышенные моральные качества. Таким образом, тасавуф не позволяет религии закостенеть в рамках правовых законоустановлений, догм и превратиться лишь в механическую систему исполнения закона. За каждым правовым предписанием скрываются сокрытые, невидимые внешне духовные аспекты, которые и развивает суфизм. Мусульманские исследователи и историки условно разделяют историю суфизма на три периода. Первый период – это период зухда, аскетизма. Это 7-8 века, возникновение и развитие аскетико-мистических тенденций в исламе. В этот период начался с периода пророчества пророка Мухаммеда и деятельности его первых сподвижников. Которые занимались духовной практикой и аскетизмом, зухд как раз, и продолжался при следующих поколениях – табуинах и табаи-табуинах. Пророк Мухаммед является в суфизме посланником Аллаха, который указал пути духовного воспитания личности и общества на своем примере. Он вел аскетический образ жизни, довольствовался лишь самым малым и необходимым для жизнедеятельности, не преследовал сугубо земных интересов, проводил большую часть своего времени в молитвах и постах, был образцом наилучших моральных качеств. Его не интересовали богатство и власть. Все указанные качества пророка были тщательно изучены его сподвижниками, которые стали продолжателями этой духовной практики. Исключительное значение в возникновении и развитии мусульманского аскетизма сыграли люди, которых называли «асхаб ас-суфа». Их было от 70-300 человек. Они образовали, по сути дела, первую в истории ислама группу, которая отдавала приоритет духовной и аскетической практике в религии. Предполагается, что термин «тасавуф» подходит к этому названию. «Асхаб ас-суфа» состоял из беднейших представителей мухаджиров и ансаров. Они собирались в мединской мечети и проводили долгие часы в постах и молитвах, а также пристально наблюдали за всеми словами и поступками пророка Мухаммеда, учились духовной практике непосредственно у него. Пророк очень высоко ценил и уважал асхаб ас-суфу, среди которых были его известнейшие сподвижники. Он посылал этих людей для проповеди ислама в среде различных арабских племен. Аскетическая практика первого поколения мусульман в дальнейшем была продолжена и развита следующим поколением, которое принято называть табуинами. Среди них были сотни известных аскетов. Во втором веке хиджры идея аскетизма, преданного служения Богу и любви к Нему, получили еще больше распространения. В этот период уже появился термин «тасаввуф», а также начала формироваться суфийская терминология. Однако в тот период еще не были написаны фундаментальные труды по основополагающим принципам тасавуфа. Среди известных аскетов того времени были Хашим ас-Суфи, Давуд ат-Таи, Рабия аль-Адавия, Фудайл ибн Ияд, Шаких аль-Балхи. Также ко второму веку хиджры начали формироваться первые школы аскетизма – мединская, басрийская, куфийская и хорасанская. Второй период – это, собственно говоря, так называется период тасавуфа. Этот период начался с конца второго века хиджры. В это время стала формироваться теоретическая база, понятия и терминология суфизма. Затем в IX-X веках началось общее развитие различных религиозных, правовых, философских и мировоззренческих школ в мусульманском мире. Это был период правления аббасидов, когда Багдад и другие города халифата превратились в мировые научные центры. Мы об этом будем обязательно говорить подробно. Наряду со всеми остальными учениями в это время шло бурное развитие тасавуфа. Были написаны первые фундаментальные теоретические труды в этой области, окончательно сформировалась суфийская терминология. Мутасавуфы, теоретики суфизма этого периода, исследовали проблемы духовности человека, состояние его души, ступени на пути ее совершенства и очищения. Аль-Халаджам и Аль-Бистами были введены понятия фана. Фана в суфизме – это концепция растворения мистика в Боге. Автором концепции является Джунайд, воссоединение и обретение истинной сущности через духовное растворение в Боге и пребывание в Боге после растворения своего «я» в нем. Развивались также идеи беспредельной любви к Богу, основы которых – были заложены Рабией аль-Адавией, с которой постепенно объединились последователи суфийской идеи скорби и богобоязненности, которые вели свое происхождение от Хасана аль-Басри. Период тасавуфа характеризовался формированием различных суфийских школ, наиболее известными из которых были Нишапурская, Египетская, Сирийская и Багдадская. Кроме того, формирование различных школ и направлений тасавуфа уже в III-IV веках хиджры привело к возникновению различных суфийских сект, среди которых были мухасибиты, касариты, тайфуриты, джунайдиты, хафифиты и многие другие. В V-VI веках хиджры школы тасавуфа продолжали развиваться. Это был период ослабления аббасидского халифата и образования в мусульманском мире различных государств – фатимидов, селькуджитов, омейядов в Испании и так далее. Мы об этом говорили, обо всем. Одним из наиболее известных классиков тасавуфа этому времени были Абу Абд-ар-Рахман Сулами, Ахмад Газали, Абу Нуям Аль-Исфахани, Абу Саид Абу Аль-Хайр, Абу Аль-Касим. В этот же период стала развиваться поэзия. В стихах многие суфи выражали символическое содержание своих идей. многие поэты были выходцами из Ирана, Персии. Третий период, период тарикатов, начиная с XII-XIII веков, в суфизме оформились различные секты, тарикаты, различные секты тасавуфа, которые имели большое влияние на общественно-политическую жизнь мусульманского общества. В этот же период начался процесс сближения умеренных суфийских воззрений и ортодоксального ислама. Дело в том, что по причинам крайней экзальтированности некоторых суфийских сект и неоднозначности их учений с позиции суннизма, ортодоксальные мусульмане относились к ним крайне настороженно и неоднозначно. Основоположником процесса сближения считается выдающийся мусульманский философ и мыслитель Абу Хамид аль-Газали. После него многие суфийские секты развивались в лоне ортодоксального ислама. После аль-Газали жил и творил выдающийся мусульманский философ Ибн Араби, который систематизировал основные положения тасавуфа и развил пантеистическую доктрину единства бытия, которая стала одной из основных мировоззренческих основ многих суфийских сект. Однако ярко выраженный пантеизм доктрины противоречил положениям ортодоксального ислама, и он в различные времена подвергался яростным нападкам ортодоксии. Среди самих суфиев эта доктрина также воспринималась неоднозначно. Ее противники выдвинули в противовес ей доктрину единства свидетельства, которая соответствовала положениям ортодоксального суннитского ислама. В окончательной форме эта доктрина была закреплена Ахмадом аль-Фаруки аль-Синхинди, которого называли имамом Раббани. В XII-XIII веках, по христианскому исчислению, соответственно, в VI-VII веках хиджры, осложнилось политическое положение в мусульманском мире, которое сотрясали внутренние раздоры, а также разрушительная экспансия крестоносцев и монголов. Ну, мы до этого еще не дошли, но дойдем. В эти тяжелые времена всеобщего упадка среди населения усилились тенденции к духовным ценностям, нравственному очищению и преданному служению Богу, так как считалось, что именно отход от духовных основ религии привел мусульманские народы ко всеобщему упадку. Таким образом, резко возрос авторитет суфийских сект и проповедников. Они пользовались почетом и расположением мусульманских правителей. Например, сельджукские султаны выделяли суфийским орденам специальные территории, где они строили свои обители, которые становились центром культурной жизни общества. На протяжении этих столетий сформировались суфийские центры в том виде, в котором они функционировали на протяжении последующих веков. Большую роль играли суфи и в Османской империи. Они способствуют распространению и популяризации ислама в Анатолии и на Балканах. Все наиболее известные суфийские ордена возникли на протяжении XII-XV веков или VI-IX веков по хиджре. Значит, я хочу привести вам несколько примеров, рассказать вам про трех суфиев из самого первого поколения. Суфиев – это наиболее известные, наиболее знаменитые и наиболее показательные с метаисторической точки зрения персонажи. Значит, и когда я сейчас про них буду рассказывать, я думаю, что вам станет понятно, чем, собственно говоря, они занимались на тонком плане, на самом деле. Первый, про кого я хочу сказать, Бистами. Баязид Тайфур ибн Иса из города Бистам, это иранский город. Он жил с 804 по 874 год. даты условные, может быть, тут точно неизвестно. Это был мистик, основатель течения опьянения любовью к Богу. Его дед был зороастрийцем из Персии, который принял ислам. Баязид в течение длительного времени, около 30 лет, изучал исламское богословие и суфизм. Начав с изучения хадисов и богословия, затем он учился у суфия Абу Али Ас-Синди. Бестами прославился парадоксальными взглядами, из-за которых ему не раз приходилось бежать из Бестама по обвинениям в святотатстве. На основе собственного экстатического опыта Бестами ввел суфийское понятие фана – небытие, исчезновение, как цели мистического пути и разработал технику его достижения. По Бестами в момент абсолютного погружения в размышления о единстве божества – таухид, собственное «я» – суфия – растворяется в Боге и приобретает присущие ему атрибуты. Тогда его связь с Богом определяется знаменитой формулой Бестами: «Ты есть я есть ты». Суфийская традиция приписывает Бестами вознесение, мирадж, во время медитации. В сотворенном земном мире, в аскезе, поклонением Богу, чудесах, зикре, молитвенном ритуале суфи, и даже в стоянках суфийского пути Бестами видел препятствия, мешающие слиянию с Богом. Сам Бестами ничего не писал и, в отличие от других суфиев, не занимался общественной деятельностью. Сохранилось около 500 изречений Бестами в записи его учеников и в позднейшем арабском переводе. Бестами не разработал цельной мистико-теоретической доктрины, занимался совершенствованием практического суфизма. Ну вот, значит, разработал учение о фана, полной сосредоточенности суфи на едином и его мистическом растворении в Боге. Еще один мистик суфийский — Джунайд аль-Багради. То есть Джунайд из Багдада. Дата рождения точно неизвестна. Умер в 910 году. Это суфийский мистик, представитель багдадской школы. Это один из самых известных классиков тасавуфа, основатель одного из основных направлений в тасавуфе. Он родился в Багдаде, в персидской семье, и провел там всю жизнь, в Багдаде. Он рано лишился отца и воспитывался у своего дяди Сари Ас-Сакати, который наряду с Харисом Аль-Мухасиби был одним из основателей багдадской школы тасавуфа. Они оба стали учителями Джунайда. Право, Коран и хадисы он изучал у известного правоведа Абу Саура Ибрахима Аль-Багдади. До наших дней сохранился труд Джунайда «Расаил». В отличие от Аль-Бестами, который говорил об опьянении и экстазе в служении Богу, он развивал идеи трезвости на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека должно раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний. Таким образом, он развил идею рационального служения и противопоставил ее экзальтированной практике некоторых суфиев. По этой причине его традиция считается у ортодоксальных мусульман вполне приемлемой. Сам Джунайд рассказывал: «Однажды, когда мне было 7 лет, я играл возле Ассария, и несколько человек, находившихся рядом, беседовали о воздаянии благодарности Всевышнему. Дядя спросил меня: «Сынок, что такое благодарность?» Я ответил: «Это послушание Аллаху наряду с использованием данных им благ». Тогда он сказал: Я боюсь, что долей, дарованной тебе Аллахом, будет только твой язык. И я не перестаю плакать над этими словами. Аль-Багдади говорил: не было ниспослано с небес какого-то знания, и не сделал Всевышний, помимо пророка, к этим знаниям пути, кроме как дал мне из этой науки некую долю. Он также говорил своим сподвижникам: если вы увидите человека, летающего по небу, то не следуйте за ним, пока не узнаете, каково его поведение относительно запретов и повелений Господа. Если вы обнаружите его соблюдавшим все божественные веления и остерегающимся всех его запретов, то будьте в нем уверены и следуйте за ним. А если вы увидите в нем халатность в выполнении повелений и запретов Аллаха, тогда остерегайтесь его. Аль-Багдади говорил: если праведник обращался к Аллаху в течение 1000 лет, а затем отвернулся на мгновение, то упущенное им будет больше, чем полученное. Тот, кто не будет внимать хадисам и находиться рядом со знающими мусульманское право и учиться этике у ее знатоков, тот испортит своих последователей. Еще он сказал: когда ученик искренен, то Аллах избавит его от запоминаний приведенного благодаря свету, помещенному в его сердце, и этим светом он будет отличать истину от лжи. Путь суфиев закрыт, кроме как для тех, кто следует за хадисами пророка. Берегите ваше время. Поистине оно уходит и более не возвращается, и отчаяние из-за забвения непременно наступит. Выполняйте ваши правила, ритуалы, вирды, и вы получите пользу от них в вечной обители, и да не отвлечет вас от Аллаха малость этого мира. Поистине, малость его отвлекает от значимости последней жизни. Он сказал Ибн Шурейху, известному факиху, знатоку мусульманского права: наш путь к Аллаху ближе, чем ваш путь. И тот потребовал у него доказательств. Тогда Джунайд сказал одному из присутствующих, чтобы тот бросил камень в круг суфиев. Тот бросил камень, и все они воскликнули: «Аллах!». Затем он сказал: «Брось его в круг факихов». Он бросил камень, и те сказали: «Тебе запрещено причинять нам вред». Ибн Шурейх поцеловал гору Аль-Багдади и извинился. Аль-Багдади сказал: суфизм – это избегание всякого низкого нрава и использование всякого высокого нрава. И чтобы ты совершал деяния ради Всевышнего, не выставляя на показ своих поступков. Он также сказал: суфизм – это совокупность 10 вещей. Уменьшение того, чем владеешь в этом мире, имея при этом силы. Упование на Всевышнего, не оставляя старания в поклонении. Терпение в случае отсутствия мирского, не прося милостини и не жалуясь. Понимание дозволенного и сомнительного. Занятость Аллахом помимо всего остального. Постоянное поминание Аллаха сердцем и языком. Достижение искренности вместе с праведностью. Единство внешнего и внутреннего. Постоянное ощущение контроля со стороны Всевышнего вместе с упованием на Него во всех состояниях. Когда объединятся эти вещи, суфи оказывается на первой степени любви. Потом он возвысится до степени мушахада, степени познания Аллаха, и его приближают к нему, и он остается с ним на равнине любви и изумления. Ну, там в тексте я еще вам дам некоторое количество высказываний. Рассказывают, что когда пришел его час смерти, то Джунайд завещал похоронить вместе с ним все его труды. Его спросили, почему. Он ответил: я не хотел бы, чтобы Всевышний видел меня оставившим что-либо имеющие отношение ко мне, в то время как знание посланника Аллаха находится среди людей. Его могила находится на старом кладбище Багдада, на окраине города. Мюриды и сегодня посещают ее и собираются в мечети, построенной над его могилой, для совершения зикра и чтения молитв. Джунайд аль-Багдади сказал: «Кто откроет для себя дверь благого намерения, для того Аллах откроет 70 дверей помощи, а кто откроет для себя дверь дурного намерения, для того Аллах откроет 70 дверей унижения». И третий суфи, про которого я хочу вам сегодня рассказать, прочитать, это Мансур аль-Халадж. Ну, я думаю, что вы все прочитали зелененькую книжечку, он замечательную. Там про него очень много написано, но поскольку наши лекции слушаете не только вы, а люди, у которых этой зелененькой книжечки, возможно, что и нету, хотя они могут при желании ее, наверное, приобрести. Значит, я все равно я прочитаю, но тем более, что нам как бы вот энергетически это будет сегодня очень кстати. Кто еще не прочитал, то потом прочитайте уже вот в свете того, что я сегодня рассказала, может, вы уже по-другому немножечко воспримете. Я, конечно, короче, чем там написано. Я не оттуда брала текст, поэтому он будет немножечко другой. Ал-Хусайн ибн Мансур аль-Халадж является, пожалуй, наиболее известным суфийским мастером 9-10 веков, соответственно, 3-4 века по хиджре. Он стал знаменит благодаря сказанной им фразе «Я есть истина», из-за которой претерпел жестокую казнь. Его высказывание было воспринято ортодоксальным духовенством как ересь, поскольку экзотерический ислам отвергает концепцию единения человека с Богом. Так как истина, хак, одно из имен Бога, то Халадж фактически возвестил собственную божественность с точки зрения ортодоксального ислама. Многие современники Халаджа также были повергнуты в смятение его высказыванием, поскольку они были убеждены в том, что суфию никогда не следует обнаруживать свои внутренние состояния перед другими. Они ощущали, что Халадж был лишен способности хранить божественные тайны, и что его смерть была Божьим наказанием за разглашение этих тайн. Так они считали. Хотя Халадж отнюдь не имел многочисленных сторонников среди известных суфиев своего времени, едва ли не все позднейшие мастера суфийские почитали его и преподанные им уроки. Жизнь Халаджа. Халадж родился в 866 году в арабизированном городе Тур в области Байда в юго-восточном Иране. Дед его был зороастрийцем, а отец принял ислам. Когда Халадж был ребенком, его отец, чесальщик-ворсильщик хлопка и шерсти, разъезжал между некоторыми городами на юго-западе Ирана и городом Тустаром. Значительные текстильные центры того времени, эти города помещались на западных границах Ирана, около таких важных центров, как Багдад, Басра и Хуфа. В раннем возрасте Халадж начал учиться арабской грамоте и богословию, заучивая Коран и комментарии к нему. К тому времени, когда ему исполнилось 16, он завершил свое обучение, но ощутил необходимость углубить изученное. Его дядя рассказал ему о Сахле, дерзновенном и независимом мистике, который, по мнению дяди, занимался проповедованием истинного духа ислама. Сахл был мистиком, достигшим высокого духовного уровня, и прославился благодаря своим комментариям к Корану. Он следовал пророческому преданию и соблюдал суровую аскезу, посты, превышающие установленные, и молитвы по 400 ракаатов в день. Напомню, ракаат – это повторяющая часть в ежедневном молитве мусульманина. Обычно достаточно в день 17 ракаатов. Он до 400 доводил. Халадж едет в Тустар, в город Тустар, с тем, чтобы поступить в услужение к этому мистику. Спустя 2 года Халадж внезапно оставляет Сахла и уезжает в Басру. К этому времени он уже был продвинутым аскетом. Здесь он встречает Амра Макки, который дает ему формальное посвящение в суфии. Кто такой Амра Макки? Это познавший Аллаха, проницательный, знающий и осведомленный, обладающий убедительным красноречием и умением разъяснять, считающийся одним из числа приближенных к Аллаху и прославленным лекарем. В совершенстве владеющий наукой усуль. Наука усуль аль-фикх представляет собой совокупность общих правил извлечения правовых шариатских норм из частных шариатских доказательств, а также искренностью в достижении довольства Аллаха. Праведник, шейх суфиев, аскет, имам общины в основах религии и науки очищения души. Ну, по сути дела, он специализировался в науке вероубеждения. Амр был учеником Джунайда, о котором я вам говорила, который был наиболее влиятельным из суфиев того времени. Халадж проводит 18 месяцев с Амром, но в конце концов оставляет и его. Весьма близкий друг Амра по имени Ал-Акта, который также был учеником Джунайда, распознал духовные способности Халаджа и предложил ему жениться на своей дочери. Амр же не был посвящен в это дело, как того требовал обычай. Это вызвало большую вражду и не только привело к бесповоротному разрыву дружеских отношений Амра и Ал-Акты, но и поставило под удар отношения мастер-ученик между Амром и Халаджем. Халадж, чувствуя необходимость совета и наставления для разрешения ситуации, уезжает в Багдад и проводит некоторое время с Джунайдом, который посоветовал ему быть терпеливым. Для Халаджа это значило оставить Амра и вести спокойную семейную жизнь. Он возвращается в свой родной город, получает наставления от Джунайда, по большей части в виде писем, и продолжает свою аскетическую практику. Прошло 6 лет, и в 892 году Халадж решает отправиться в паломничество в Мекку. Халадж, однако, собрался не в обычный хадж, а в такой, который длится целый год, с ежедневным постом до наступления темноты. Целью Халаджа было очищение своего сердца при помощи аскезы, смирение себя перед Божественным до такой степени, чтобы Бог полностью направлял его. Он возвратился с множеством новых идей для обсуждения, таких как божественное наитие, и обсуждал эти идеи с другими суфиями, среди которых были Амра Макки и, возможно, Джунайд. Похоже, что именно вскоре после этого Амр настроился резко против Халаджа. Халадж во второй раз посетил Джунайда, чтобы разрешить вопрос о том, следует ли мистику предпринимать действия по улучшению общества. Халадж ощущал, что следует, в то время как Джунайд придерживался позиции безразличия по отношению к этому приходящему состоянию, называемую жизнью. Джунайд не дал ответа, что рассидило Халаджа, и он уехал. Когда Халадж возвратился в Басру, он начал проповедовать и привлек большое число учеников. Однако его воззрения шли вразрез с воззрениями его тестя Ал-Акта. В результате их отношения стали ухудшаться, и в конце концов тесть отрекся от Халаджа. Тот вернулся в Тустар вместе с женой Ишурином, который еще хранил ему верность. Здесь он продолжал проповедовать и преуспел в этом. Но Амр Макки, который не забыл их ссору, разослал обвинительное письмо именитым людям Ахваза, дурно отзываясь о Халадже. Ситуация настолько ухудшилась, что Халадж решил полностью размежеваться с суфиями и вместо них общаться только с мирянами. Халадж на несколько лет сложил в себя суфийское одеяние, но он никогда не переставал искать Бога. В 899 году он отправился в свое первое проповедническое странствие к северо-восточным границам страны, затем повернул на юг и, наконец, в 902 году возвратился в Ахваз. В течение этой поездки он встречался с духовными мастерами различных традиций и, среди прочих, с зороастрийцами и приверженцами манихейства. Он также ознакомился с терминологией, которую они использовали, и применил ее в своих последующих работах. По возвращении в Тустар он возобновил проповеди. Он говорил о тайнах Вселенной и о том, что его слушатели хранили в своих сердцах. Вследствие этого он получил прозвание Халадж ал-Асрар. Слово «Асрар» имеет значение «тайна» и «сердце». Так что Халадж стал ворсильщиком тайн или сердец, поскольку Халадж означает ворсильщик по отцу, по профессии его отца. Он привлек большое число последователей, но его неортодоксальные речи возмутили некоторых представителей духовенства, и он был объявлен шарлатаном. Год спустя он совершил свой второй хадж, но на этот раз он странствовал как мастер с 400 учеников. С этим путешествием связано значительное число легенд о Халадже и его сверхъестественных способностях. Эти истории, в свою очередь, создали Халаджу репутацию человека, заключившего договор с джиннами, демонами с копытами и козлиными лицами. После этой поездки он решил навсегда покинуть Тустар и обосноваться в Багдаде, где обитала группа известных суфиев. Он установил дружеские отношения с двумя из них, Нури и Шибли. В 906 году он решил принять участие в обращении в ислам турок. Он добрался по морю до Западной Индии, продвинулся к северу до границ исламского мира и затем возвратился в Багдад. Эта поездка длилась 6 лет и приносила ему огромную славу везде, где он побывал. Ряды его последователей продолжали расти. 913 год стал поворотной вехой в его духовном служении. В 912 он совершил 3-е последнее паломничество в Мекку. Эта поездка, которая длилась 2 года, завершилась для него постижением истины. Это случилось в конце 913-го, когда он ощутил, что завесы иллюзий приподнялись, оставив его лицом к лицу с истиной. В этот момент, в экстатическом состоянии, он воскликнул: «Я есть истина». Это переживание возбудило в нем желание свидетельствовать любовь Бога к человечеству посредством заклания себя в качестве жертвенного агнца. Он претерпел не просто за те грехи, которые совершает каждый мусульманин, но также и за грехи всех людей. Поистине он с нетерпением ожидал казни. На улочках Багдада, на базаре, в мечетях звучал странный призыв: «О мусульмане, помогите же мне! Спасите меня от Бога! О люди, Бог дозволил вам законно пролить мою кровь, убейте же меня. Так и вы будете вознаграждены, и я обрету упокоение. Я хочу, чтобы этот проклятый, он указывал на себя, был убит». Проклятый, этот проклятый, он указывал на себя, был убит. Затем Халадж обратился к Богу, говоря: «Прости каждому и накажи меня за их грехи». Странно, но эти слова подвигали людей к поиску изменений в их жизни и в их общинах. Социальная и политическая ситуация того времени вызывала значительное недовольство как среди простолюдинов, так и в правящих кругах. Многие призывали халифа, им был в это время Аль-Муктадир Биллах, исполнить обязательства, возложенные на него Богом и исламом. Другие надеялись, что преобразится само общество. При нем, при этом халифе, халифат перешел к постоянному упадку, уже более не сменявшемуся подъемами. Была потеряна Северная Африка, отпали Египет и Мосул, бушевали карматы. Мы это с вами проходили. У Халаджа были и друзья, и недруги, как среди придворных, так и за пределами халифского двора. Лидеры оппозиции, многие из которых были учениками Халаджа, пытались использовать его влияние на народ для разжигания смуты. Его сторонники при дворе оберегали его, так что он мог оказывать помощь в проведении социальных реформ. Начались серьезные волнения, драматический финал казался неизбежным. В конце концов Халадж принял сторону тех, кто находился в оппозиции к правящей верхушке. В 918 году за ним стали следить, а в 923 году он был взят под стражу. Советник халифа был из числа друзей Халаджа, и в течение некоторого времени ему удавалось предотвращать все попытки уничтожить его. Халадж оставался в заточении около 9 лет, находясь все эти годы между двух огней – своих друзей и своих врагов. В Багдаде произошел ряд мятежей и переворотов, и он с некоторыми своими последователями был обвинен в подстрекательстве. Эти события привели к жестокой борьбе за власть при дворе халифа. Наконец, визирь халифа, старый недруг Халаджа, взял верх, подписал Халаджу смертный приговор, дабы устрашить своих противников, и объявил о его казни. Без промедления Халадж был предан бичеванию при большом скоплении народа, и после отсечения рук и ног был вздернут на дыбу и выставлен для всеобщего обозрения. На следующий день ему отрубили голову, и сам визирь присутствовал при оглашении смертного приговора. После обезглавливания тело было пропитано маслом и сожжено. Пепел был поднят на минарет, находящийся на берегу реки, и развеян по ветру над водами Тигра. Халадж умер жестокой смертью, но он обрел бессмертие в сердцах тех, кто жаждет того же духовного постижения, что и он. Вот такая вот история. Я не буду никак все это комментировать, я думаю, тут все понятно, ну или вы сами подумаете и поймете, что на самом деле происходило на тонком плане. А медитация у нас с вами сегодня будет очень сложная. Медитация будет на первого мастера и на 12 зоны. Причем на 12 зоны в первоначальном варианте, так как мы уже очень давно не медитировали. Тот вариант, который у нас был еще в предыдущей лестнице Иакова. Я имею в виду 12 зоны. Так, первого мастера берем целиком, обе зоны сразу. Единица. Пупул эрео соуктум вултан левестерц лиит ра. Постарайтесь брать первого мастера не применительно к самому себе, а максимально в общем виде. Двойка. Пупул эрео соуктум вултан левестерц лиит ра. Вернемся к единице. Единицу плохо взяли. Давайте еще разочек. Единица. Тупул эрео соуктум вултан левестерц лиит ра. Двойка. Тупул эрео соуктум вултан левестерц лиит ра. Тройка. Тупул эрео соуктум вултан левестерц лиит ра. Четверка. Тупул эрео соуктум вултан левестерц лиит ра. старается не терять сосредоточение, помехи идут, и они должны быть, но все равно мы должны сохранять состояние. Пятерка. Тупул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Шестерка. Тупул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Семерка. Тупул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Так, и теперь мы с вами погружаемся в 12-е зоны. Тоже берем сразу обе 12-е. Семерка. Семерка литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Шестерка. Литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Просто проводите токи, ничего не пытайтесь что-то такое изобразить. Просто проводим токи. Пятерка, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Четверка, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Тройка, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Двойка, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Единица, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Единица, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Двойка, литан, остр вул, сет тот, лилит горн. Тройка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Четверка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Четверка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Пятерка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Шестерка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Шестерка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. Семерка, литан, остр ву, сет тот, лилит горн. И первый мастер снизу. Семерка, тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Шестерка, тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Пятерка, тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Четверка. Тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Тройка. Тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Двойка. Тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. Единица. Тулпул эрео, соуктум, вултан, левистерц, лиит, ра. новый пранический поток, единица, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, и из шестерки в семерку новый пранический поток, снизу новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, единица, новый, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. И на сегодня нам достаточно.